რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Камю в Нью-Йорке. Апологет абсурда. Радость Сизифа. Полуденная мысль. 1916 век спустя. Восстание в Ирландии. Дебют Набокова. Игрок Прокофьева. Этой весной в Нью-Йорке прошел единственный в своем роде фестиваль, посвященный юбилею одного, казалось бы, не слишком значительного события. В 1946 году французский писатель Альбер Камю посетил Нью-Йорк и влюбился в него. Важнее, что Нью-Йорк, да и вся Америка ответила ему взаимностью. Выходец из разоренного страшной войной Старого Света, Камю явился в новый, как совесть Европы. В его словах и книгах искали объяснение случившемуся и надежду на будущее. Камю был мудрым и честным голосом культуры, цивилизации и стоического разума, даже тогда, когда он называл его абсурдом. Не сдаваясь, как он, обстоятельствам, Европа обещала выжить и вернуться. Поэтому Америка слушала французского мыслителя с благодарностью и любовью. В память об этом визите 70 лет спустя Нью-Йорк устроил месячную череду мероприятий под общим названием, обыгрывающим титул самой знаменитой книги писателя «Камю. Посторонний в городе». В расписании были чтения, спектакли, фильмы, публичные дискуссии. Среди участников оказалась артистическая и интеллектуальная элита города. Певица и поэт Патти Смит, писатель Адам Гопник, актер Вигго Мортенсен и организатор фестиваля историк Стивен Петрус. Композитор Бен Сидран представил свои новые опусы, вдохновленные книгами «Посторонний» и «Миф о Сизифе». Размах фестиваля, думается, оправдывает пугающая рифма исторических ситуаций. Ведь сегодня, когда Европа вновь входит в полосу испытаний, вызванных террором исламистов и угрозами путинистов, Камю вновь оказался востребованным интеллектуальным сообществом. На вызовы времени он давал трудные ответы, но они помогли выжить уму и совести Запада. Сегодня наша передача откликнется на этот фестиваль блоком материалов, в котором мы с поэтом и философом американского часа Владимиром Гандельсманом и Борисом Парамоновым обсуждаем фигуру Альбера Камю в американском и в русском контексте. Прежде чем представить слово коллегам, я хотел бы поделиться своими соображениями о той роли, которую французский писатель сыграл в культуре своего страшного века. В глазах миллионов Альбер Камю был великим апологетом абсурда. И чтобы понять, что тут хорошего, следует себе представлять, против чего этот самый абсурд восстал. Может быть, это проще сделать тем, кто пережил крах социалистической утопии. Мы должны вспомнить, что за каждым безумным проектом, от орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки, стояла причина. Причина с большой буквы. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый, как в формуле «социализм плюс электрификация». Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше, тем лучше. Это экспансионистское мышление, казалось бы, несло в себе благородное зерно, под которое было не жаль распакивать любую целину. Возразить тут можно только одно – не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению. В конце концов, не она, а мы придумали арифметику. Вот тут-то на философской арене и появляется абсурд, как убежище от непомерной власти таблицы умножения. В этом качестве он оттенял собой весь XX век. На каждый его ответ абсурд находил свой вопрос. Разрушая, он строил, внося позитивный вклад в культуру этого столетия. История абсурда – это хроника отчаянной борьбы с хаосом, причем на его, а не на наших условиях. Только абсурд был до конца честен в своей претензии отразить мир таким, каким он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть. Внося смысл во Вселенную, мы ее беззаботно упрощаем. Укладывая аморфную жизнь в любое прокрустово ложе, мы пытаемся приспособить к делу только те ее проявления, которые поддаются наблюдению и классификации. Эта методология XIX века дорого обошлась XX, который всеми силами пытался упростить мир. Придумав электрический утюг, он думал, что усмирил молнию. Но гроза, как говорят физики, слишком сложное явление, чтобы наука могла ее описать. Все утюги одинаковые, а все грозы разные. Жизнь, в отличие от ученого, не имеет дела с повторяющимися явлениями, только с уникальными. Сколько раз мы уже натыкались на эту антиномию, принимая свои законы за общие, фантазию за правду, поэзию за прозу. Представление о мире как книге, в которой уже есть все ответы, величественное лирическое заблуждение, которое превращает Бога в писателя, а нас в читателей. Тем не менее, в поисках адекватного прочтения 20 век провел почти весь отмеренный ему срок, пока я, наконец, не разлюбил читать вовсе. Только абсурд постоянно мешал ему углубляться в книгу бытия, утверждая, что смысл мира лежит не в его глубине, а на той поверхности, которую мы населяем. Камю говорил, покончить с собой значит признаться, что жизнь сделалась непонятной. Но абсурд его трактовки учил не умирать, а жить в непонятном мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось сложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом. Поэтому не трагическими, а освобождающими кажутся открытия абсурда, история которого ведет нас от одной пропасти в другую, подхватывая на лету. Чеховский герой не знал, что делать, но думал, что кто-то в будущем узнает, и был за эту веру наказан бесплодностью. Герой Кафки расплачивается за то, что он живет в мире, который ему непонятен. Персонажи Беккета уже не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла. Может быть, потому, что смерть – это следствие разочарования в иллюзии смысла, которую абсурд и разоблачает. Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает взглянуть в его глубину. Парадокс абсурда в том, что, будучи предельно безжалостным к человеку, он по-своему гуманен. Ведь оставляя нас без надежды на общую правду, он освобождает личность. Если больше доверять некому, остается доверять только себе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Несколько лет назад «Американский час» уже обращался к тому же сюжету, что и нынешний фестиваль – визиту Альбера Камю в Нью-Йорк. Об этом и, разумеется, обо всем, что связано с творчеством писателя и мыслителя, мы беседовали с Владимиром Гандельсманом. Сегодня я предлагаю нашим слушателям и читателям фрагмент этого разговора.
В 1946 году Альбер Камю, романист и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1957 год, посетил Америку. Есть свидетельства, что женщины от него были без ума. Он был чрезвычайно действительно привлекательным мужчиной, красивым. Не только внешне его сравнивали с неотразимым Хэмфри Богартом. Конечно, он был интеллектуалом высшего калибра. О нем написано множество книг и исследований. Для меня и нашего с вами, Саша, поколения читателей, он был прежде всего автором «Чумы», «Постороннего», «Падения», настольнейших, я бы сказал, книг.
Только в обратном порядке. «Чуму» перевели позже. Причем сперва на латышский. Я это знаю, потому что я в Риге жил. Я до сих пор помню, как будет «Чума» на латышском языке. «Мэрис». Но мы говорим о Камю в Америке. Надо сказать, что в Америку он попал не совсем честным образом. В канун Холодной войны, когда американцы с ужасом смотрели на распространение сталинского коммунизма на несчастные страны Восточной Европы, Камю, получая визу, скрыл свое короткое членство в компартии Алжира.
Да, совершенно верно. В молодости Камю вступил в эту партию, но вскоре вышел из нее. Этот эпизод связан с его драматической биографией. Что это был за человек? Откуда он? Камю был французом. Родился в Алжире. Черноногие, как их обидно величали во Франции. Он родился в 1913 году, а погиб в автокатастрофе, когда ему было всего лишь 46 лет. Отец был смертельно ранен на Первой мировой. Мать всю жизнь батрачила, работая уборщицей. Из событий, повлиявших на взрослую жизнь Камю, я бы отметил перенесенный в юности туберкулез.
Мы все помним великих туберкулезников Кафку и Чехова, которые обостренно чувствовали отмеренность человеческого бытия, его хрупкость. Болезнь отстраняет жизнь и способствует творчеству, так, во всяком случае, считал Томас Манн.
Да, но это отдельная экзистенциальная, что ли, тема. В этом списке и Джордж Оруэлл, и Андрей Платонов, и Шопен. Список длинен. Но Камю, в отличие от вышеназванных, вылечился. Он учился в Алжирском университете, где изучал философию. Во время учебы много читал, начал вести дневники, писал эссе, испытывал влияние, сильное влияние Федора Михайловича Достоевского и Ницше. Его другом стал преподаватель Жан Гренье, писатель и философ, имевший значительное влияние на молодого Альбера Камю. Я бы сказал, что это тоже очень важный факт биографии. Наставник в юности. Альбер Камю был гуманистом, антитоталитаристом, пессимистом и стоиком, честным и бескомпромиссным человеком. Мужественно участвовал в сопротивлении. В 1945 году был единственным интеллектуалом, осудившим и бомбардировку Хиросимы, и резню алжирцев колонизаторами. Войну в Алжире называл войной, когда это слово было под запретом. Призывал к миру, но сторонником независимости Родины отнюдь не был. На Нобелевской пресс-конференции ответил молодой алжирке: «Я всегда осуждал террор. Я должен также осудить террориста, который действует вслепую на улицах Алжира и однажды может поразить мою мать или мою семью. Я верю в справедливость, но свою мать я защищал бы вопреки справедливости».
Хотя Камю был, безусловно, против колониализма, он отказывался обниматься с Национальным фронтом освобождения Алжира, который стал модным в левых кругах в те годы. Левым Камю точно не был, скорее наоборот.
Пытаясь объяснить, почему он не может отказаться от идеи французского Алжира, или как минимум от пристойного компромисса, который бы гарантировал права большинства, защищая колонизированных, он говорил, что не может отказаться от матери, поскольку это вопрос крови. И все-таки, не сумев объяснить как-то более ясно, в чем тут дело, он выбрал молчание. И этот, один из главных, между прочим, авторов-журналистов Франции, провел последние 5 лет жизни, вплоть до своей смерти, держа язык за зубами и поклявшись не распространяться на тему алжирской проблемы.
Алжир тогда, как Вьетнам для американцев, был раной для всех французов. Недавно я познакомился с знаменитым словистом Жоржем Нева, который воевал в Алжире и получил там тяжелую рану. Кстати, он выучил на фронте грузинский язык. Он говорил, что читать на войне трудно, а язык учить можно. Так вот, Нева рассказывал, что приехал в Африку безусловным противником войны, левым, как все тогда интеллектуалы. Но когда он сам увидал цветущие города, построенные несколькими поколениями черноногих, города, которые должны были навсегда покинуть эти люди, он засомневался в своем пацифизме. Камю было еще сложнее, ведь он мог казаться и угнетателем, и угнетенным одновременно.
Совершенно верно. Он понимал, что большинство колонистов в любой стране, и в Алжире, в частности, были такими же жертвами обстоятельств, сколь и местные жители, и взывал к вежливости по отношению к ним и симпатии. То были колонисты не без корней. Колониализм – это плохо, но притязания колонистов – это такая же реальность, как и требования порабощенных. Никто из людей не является большим аборигеном по отношению к какому-то месту, чем любой другой. Подобные утверждения были почти табу. Камю не был неправ. Его мать была его матерью. Дело не в верности крови или генетических корнях, дело в частном опыте женщины, которая вкалывала всю свою жизнь прислугой и была не более виновата в преступлениях колонистов, чем кто-то другой на земле. Это не был зов крови, это была мать как идея.
Одним словом, по своим воззрениям, Камю ничей, он всеобщий.
Верно. Как и то, что он одинок. Он говорил, что человек чувствует себя одиноким, когда он окружен трусами. Мне кажется, сам Камю, это его мысли и его жизнь, был человеком отважным. «Я хочу», — заявляет он, — «чтобы мне либо объяснили все, либо ничего не объясняли. Разум бессилен перед криком сердца».
Такой максимализм характерен и для его текста, и для его взгляда на жизнь.
На жизнь, на смерть, на смысл и абсурд существования. Для этого надо вспомнить его эссе «Миф о Сизифе». Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд.
Здесь важно заметить, что Сизиф, как и Прометей, пошел против богов, заковав в кандалы смерть. Для Камю очень важно, что Сизиф сам бессмертен. Это обстоятельство меняет расклад. В жизни нет смысла отнюдь не потому, что она коротка, и мы не успеваем его обнаружить. Бессмертная жизнь так же нема, как и обыкновенная. Смерть ничего не меняет, и в этом пафос богоборца Сизифа.
Да, конечно. Камю ведь тоже пошел против богов, сделав это своей религией. Своего рода атеизм, ставший религией. Сизиф оказался в аду, где его поджидал этот камень и Сизифов труд. Уже из этого понятно, что Сизиф – абсурдный герой. Такой он и в своих страстях и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений. Он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Но вот дальше в рассуждениях Камю следует неожиданная развязка. Он пишет, что сокрушающие нас истины отступают, как только мы распознаем их.
Абсурд в этой притче и в этом взгляде на жизнь становится источником не отчаяния, а некой высокой радости.
Да, это так. Судьба перестает быть делом богов. Она дело рук самого человека. Дело, которое должно решаться среди людей. Камю пишет: «В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень – его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет умолкнуть идола».
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу передачу, приуроченную к фестивалю «Камю» в Нью-Йорке, завершит монолог философа «Американского часа» Бориса Михайловича Парамонова.
Среди блестящей плеяды французских философов-экзистенциалистов особое место занимает Альбер Камю. Это место определяется одним немаловажным обстоятельством. Камю ни разу не ошибся на всех крутых поворотах истории XX века. Экзистенциализм – тем особо сложная философия, что она центр философствования переносит из мира в человека. Не мир в себе или для себя, а человек в мире – вот центр экзистенциального мышления. Экзистенциализм намеренно и сознательно лишил себя всех тех опор, которые издавна выстраивала философия, будь это мир, природа, наука или Бог. Но даже в религиозном варианте экзистенциализма Бог не занимает того главного места, которое усваивалось ему всеми религиозными мудрствованиями. У экзистенциалистов даже Бог отнюдь не гарант нравственного или любого другого порядка. Бог экзистенциалистов ничего не решает и ничего не гарантирует. Экзистенциалистская мысль живет в ситуации богооставленности. Тем более это относится к представителям атеистического экзистенциализма, одним из которых был Альбер Камю. Эту ситуацию богооставленности Камю называет абсурдом. Ни мир в себе, ни человек как таковой не являются абсурдными. Абсурд возникает в точке их встречи – человека и мира. И это делает человека поистине и предельно, вернее, беспредельно свободным. Над человеком не тяготеет никакой закон. Он лишен чьих бы то ни было предписаний, то есть он волен сам себе ставить законы, что и называется в другом повороте идеей сверхчеловека. Сверхчеловек отнюдь не аморальное чудовище, это свободный человек, руководящийся собственными целями и задачами. Он должен делать свое разумное дело в этом неразумном мире, как Сизиф, все время поднимающий в гору неподъемный и скатывающийся камень. В этом гордость и радость человека. Сизифа, пишет Камю, следует видеть счастливым. Нетрудно увидеть в таких настроениях Камю инспирацию двух других философов экзистенциализма — Фридриха Ницше и Достоевского. Персонаж из романа Достоевского «Бесы Кириллов» стал любимым героем философии Камю. «Высший акт свободы — самоубийство», — говорит Кириллов, «и, совершая этот предельно свободный акт, я становлюсь Богом». Обдумывая феномен Кириллова, Камю говорит, что вопрос о самоубийстве есть самый философский из всех возможных вопросов, ибо он ставится так: если в мире человек встречается с абсурдом, то что заставляет его не уйти из абсурдного, лишенного смысла мира? Ответ Камю находит отнюдь не в философских ситуациях, а в самом строе человеческих чувств. Мир может быть бессмыслен, но он не лишает нас радости бытия. Камю называет это «полуденная мысль», столь близкой ему, человеку, выросшему на берегах Средиземного моря. Счастливому человеку не нужно мифов. Вот альфа и омега полуденной мысли Камю. Он повторял слова своего любимого поэта Рене Шара: «Я одержим урожаем и безразличен к истории». Однако Альберу Камю, как и всем его коллегам-экзистенциалистам, пришлось не только жить в истории, но и среди самых ее черных дней. И тут Камю опять же избежал соблазнов теоретической мысли, захватывавшей экзистенциалистов. Они, эти строгие философы, тоже ведь построили свой миф. Этим мифом стала для них история, в проекции на которую они строили свой идеал свободного человека в свободном мире. Человек свободен изначально, это общее место экзистенциализма, но как сделать свободным общество? В поисках внятной общественной философии некоторые экзистенциалисты, особенно Сартр и Мерло-Понти, схватились за марксизм. Но Камю миновала эта эпидемия, он не поддался тому, что Раймон Арон назвал «история опиум для интеллигенции». Камю миновали чары марксизма. Он называл марксизм смесью детерминизма и мессианизма. Совершенно точное определение, в одной фразе обнажающее всю внутреннюю противоречивость и философскую непродуманность марксизма. Его левые друзья называли Камю далеким от жизни идеалистом, не имеющим чутья и вкуса к перипетиям и подробностям политической борьбы. Достаточно, однако, поставить их рядом с Сартра, пошедшего в борьбу за мир, инспирированную Кремлем, причем в особо подходящий момент во время процесса Сланского в Чехословакии. И Камю, который разыскал француза, чудом выпущенного из ГУЛАГа, и ездил с ним по многочисленным митингам, на которых тот рассказывал друзьям СССР, какая реальность скрывается за этими фасадами. Помимо мифа о Сизифе, романов «Посторонний» и «Чума», перу Камю принадлежит обширный трактат по философии истории под названием «Бунтующий человек». В нем он, в частности, рассматривает многие сюжеты из истории русской революции, особенно народовольческого движения. История движется не идеями, постоянно сменяющимися, а героическим противостоянием человека против всевозможных безликих сил. Побеждает не история и не идеи в истории, всегда и только побеждает человек-одиночка, не рассчитывающий ни на союзников среди людей, ни на безликие силы исторического Молоха. Альбер Камю — лучший в 20 веке образец человека-гуманиста.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Восстание в Ирландии. Дебют Набокова. Игрок Прокофьева.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Восстание в Ирландии. Дебют Набокова. Игрок Прокофьева. Во второй части «Американского часа» очередной выпуск нашего традиционного цикла «1916 век спустя», который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Когда мы говорим о Первой мировой войне, чаще всего мы употребляем слово «бессмысленное». И действительно, для центральных держав, которые принимали участие в этой войне, для Англии, для Франции, для Германии, для России и, конечно, для Австро-Венгрии, которая просто исчезла с лица земли, как империя, вся эта война была ужасным недоразумением. Но отнюдь не таковой она представляется для многих других стран, которые родились благодаря Первой мировой войне. Ну, скажем, Латвия, Литва, Эстония, все страны Восточной Европы, они все явились на свет благодаря Первой мировой войне, и они относятся к ней совершенно иначе. Среди таких стран есть и Ирландия, которая, в общем-то, не участвовала в этой войне и считала, что эта война для нее чужая. Ирландия была тогда частью Британской империи. Но она никогда не считала себя частью империи, она считала себя колонией. Это была первая колония Англии на самом деле. Несмотря на то, что Дублин был вторым городом империи, несмотря на то, что ирландцы воевали во всех колониальных войнах, несмотря на то, что ирландцы дали, может быть, лучших писателей Англии, Ирландия всегда считала себя колонией, и она всегда относилась плохо к метрополии. В апреле 1916 года произошло знаменитое пасхальное восстание, когда ирландцы решили завоевать независимость с помощью мятежа. Это было очень тяжелое время для Англии, как и для всех стран, участвующих в Первой мировой войне. И, конечно, для англичан такое восстание в тылу было ужасным ударом и считалось предательством. Это очень крайне любопытная история, потому что сейчас столетие этого пасхального восстания отмечается во всем мире ирландской диаспорой. А ирландская диаспора огромна. 70 миллионов человек считают себя ирландцами во всем мире. Несравненно больше, чем людей живет в Ирландии, конечно. И для них это пасхальное восстание – это основополагающий факт новой ирландской истории, благодаря которому и возникла Ирландия как независимое государство. Ирландская республика возникла благодаря этому восстанию. Хотя оно было абсолютно непродуманным. И в результате ирландские мятежники, несколько их-то было очень немного, они оккупировали здание почтамта, и, в общем, на этом все и кончилось. Более того, жители Дублина относились плохо к мятежам, потому что даже ирландская парламентская делегация считала, что да, это предательство, пока идет Первая мировая война, как можно заниматься мятежами. И многие жители, простые ирландцы, негодовали по поводу восстания. Но все изменилось после того, как английская армия безжалостно подавила этот мятеж, и были расстреляны мятежники. Эта казнь произвела очень тяжелое впечатление на Ирландию. Один из них был расстрелян привязанным к стулу, потому что он не мог стоять, ему прострелили лодыжку. Все они стали героями, все они стали апостолами Новой Ирландии. Те, кто выжили, потом принимали участие в правительстве свободной, освобожденной, независимой Ирландии. А самое главное, что именно расправа с мятежом привела к тому, что ирландцы отвернулись от Англии. И после этого началась уже всеобщая борьба за независимость Англии. Как вы понимаете, трудно не провести параллели с Майданом, потому что не Майдан погубил Януковича, а реакция на расправу над Майданом. И примерно то же самое произошло в Англии. И с тем же, надо сказать, результатом.
1918 году, когда англичане уже были в тяжелейшей ситуации, и они решили военный призыв вести в Ирландию, они не смогли этого сделать. Ирландцы не хотели воевать за Англию. Это уже была совсем чужая страна. И в результате Ирландия стала отдельной республикой. Интересно, что в мире, конечно, симпатия к ирландцам была очень велика. Еще и потому, что главным поэтом того времени на английском языке был Уильям Йейтс. И ему принадлежали стихи «Пасха» 1916 года, которые каждый ирландец до сих пор, наверное, знает наизусть. Заканчивалось это стихотворение так. «Что это, как не ночь? Нет, это не ночь, а смерть. Нельзя ничему помочь. Англия может теперь посул положить под сукно. Они умели мечтать, а вдруг им было дано и смерти не замечать». И я наношу на лист Макдонах и Макбрайт, Коннелли и Пирс преобразили край, чтущий зеленый цвет, и память о них чиста. Уже родилась на свет жестокая красота. Эти стихи, в которых перечислены мученики ирландского восстания, стали по-настоящему народными. Интересно, что в России тоже отнеслись к ирландскому восстанию с большим вниманием и сочувствием. У Зинаиды Гиппиус были, например, такие стихи. «О, Ирландия неизвестная, о, Россия моя страна, не единая ли мука крестная всей Господней земле дана?» Соломон, как вы относитесь к ирландской теме, живя в Нью-Йорке? Вы чувствуете ирландский привкус в этом городе?
Вы знаете, я, наверное, живу в таком районе, где этот привкус не так ощущается. Но, конечно, кто же может не заметить, что проходит парад в день Святого Патрика?
Это самый старый и самый большой ирландский парад в мире. Так что, конечно, в нашем городе, в Нью-Йорке, ирландцы играют огромную роль. И об этом часто вспоминают. Вы знаете, еще в начале 20 века вся муниципальная переписка в Нью-Йорке велась зелеными чернилами. И сейчас, к столетию этого события, все вспоминают великих ирландцев. Например, среди них Джон Леннон, который происходит из ирландской семьи, Джон Кеннеди, который происходит из другой ирландской семьи, и Барак Обама, у которого тоже есть ирландские корни. И, в общем, это, конечно, такая охота за ирландскими корнями, это национальный спорт в Америке. Come all you young rebels, and list while I sing. For the love of one's country is a terrible thing. It banishes fear with the speed of a flame. And it makes us all part of the patriot game. My name is O'Hanlon, and I'm just gone 16.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь перенесемся в Россию. Как всегда, мы поговорим о литературе. В 1916 году дебютировал один из самых ярких авторов, живущих в 20 веке, и не только в России. Это был Набоков, который в 16 году выпустил сборник стихов. 17-летний юноша, он напечатал стихи за свой счет. Сборник назывался крайне интересно, я бы сказал претенциозно. Сборник назывался «Стихи». Выпад, правда? Я помню, когда Довлатов, это было прямо буквально за несколько недель до смерти, он подготовил сборник рассказов и хотел назвать его «Рассказы». Я сказал, что это очень вызывающее название, которое можно давать только посмертному сборнику. Это была такая глупая шутка, которая стала явью. Этот сборник стихи Набоков выпустил вопреки всем советам, потому что он был очень молод, конечно, но у него были свои деньги, он был очень богатым человеком, он получил огромное наследство. Но стихи Набокова, с ними, конечно, было непросто, потому что отец Набокова, который очень хорошо знал Корнея Чуковского, показал этот сборник критику уже популярному и известному. И Чуковский написал очень такой сдержанный, но более-менее благоприятный отзыв, но...
Чтобы папу якобы либерала и богача не обидеть.
Но якобы случайно вложил в конверт черновик разгромной рецензии. И это был такой очень, конечно, сильный удар по самолюбию Набокова. Он никогда Корнею Чуковскому это не простил. И в мемуарах своих он вспоминал о том, как Корней Чуковский в 16 году приезжал в Лондон. И Чуковский вместе с делегацией был на приеме. Он спросил у короля, любит ли он Оскара Уальда. А король не понял акцента произношения Корнея Чайковского и спросил, нравятся ли ему туманы в Лондоне. Чайковского ничего подобного не было, и Набоков выдумал это в отместку. У Чайковского есть воспоминания о том, как он пришел как раз вот в 16-м году к Набокову. Он пишет так. «Я вспомнил Владимира Владимировича Набокова, когда он был мальчиком, балованным бурчуком. Я пришел к ним, к его отцу, он жил в особняке на Большой Морской. Я полунищий литератор, обремененный семьей, пришел по его приглашению. И как высокомерно взглянул на меня юный миллионер. И сразу заявил, что ему гораздо дороже и ближе, чем я, Валериан Чудовский, кропавший в Аполлоне какие-то претенциозные статейки».
Замечательный отзыв о Чудовском, скажу. Совершенно справедливо.
Давайте послушаем стихи молодого Набокова.
Давайте я попробую, да, их исполнить. Может быть, я улучшу в своем исполнении. «Лунная греза» — уже заголовок. Несколько, я бы сказал, такой не внушающий доверия, но тем не менее. «Проходит лунный луч, в покоях опустело, но нет, не говорит, что умер». Старый дом. В безмолвии ночей душа живет без тела. Есть жизнь от первых дней в безмолвии таком. Гадает вслух часы. Иль карлик в звучной зале сапожками стуча куда-то пробежит. А старенький романс по клавишам рояля, стараясь не уснуть, крадется и дрожит. Проходит лунный луч, как белая старушка. Теперь из всех картин освещена одна. Я вижу девочку над розовой подушкой, всю в розовых цветах. Не знаю, кто она. Мне страшно, ты бледна, как будто сзади кто-то за нами все следит и все чего-то ждет. И мучит аромат, что сладок, как дремота. Гляди, гелиотроп задумчиво цветет. Гляди, цветок упал из книжечки раскрытой, и ныне он воскрес. Без влаги и весны мы странники, мы сны. Мы светом позабыты, мы чужды и тебе, о жизнь в лучах луны.
Ну и как вам эти стихи?
Вы знаете, когда такие стихи прочтешь, то понимаешь, почему с такой злобой Набоков писал о докторе Живаго. Он просто-напросто, я считаю, ревновал к Пастернаку, который в это же самое время писал стихи совершенно вообще несравнимой оригинальности, смелости, и которые действительно живут по сию пору. А это же как бы такой, ну, декадентский набор своего времени, не более того.
Я совершенно согласен с тем, что это стихи молодого поэта, которые состоят из штампов. Но не совсем. То если присмотреться к этим стихам, то тут есть, я бы сказал, такие прозоиды, которые потом перешли в набоковскую прозу. Моя точка зрения заключается в одной простой истине. Дело в том, что Набоков поэт в прозе. Ему не нужно было писать стихи, потому что вся его проза поэтическая. И в этих стихах мы видим такие заготовки. Вот послушайте. «Гадают вслух часы». Это ведь хорошая фраза. Особенно если ее вырвать из этих вот клише, да, которыми наполнено стихотворение. Или «Проходит лунный луч, как белая старушка». Необычное, неожиданное сравнение, которое уже сразу какую-то магическую атмосферу вводит в стихотворение. Или «А старенький романс по клавишам рояля, стараясь не уснуть, крадется и дрожит». Вы знаете, а по отдельности эти строчки куда лучше,
да,
чем вместе,
знаете,
правда? И это большая проблема для Набокова, у которого вся проза тоже распадается на великолепные бисерные фразы. И весь он напоминает мне ожерелье из драгоценных камней. Но именно потому, что каждая следующая фраза плохо лепится к предыдущей. Сам Набоков, зная за собой этот грех, восхищался Флобером. Он говорит, самое трудное для писателя – это соединить одну фразу с другой. Вот тут-то начинается искусство. И действительно, его фразы слишком хороши для того, чтобы позволять себя включать другое. Вот у Толстого такого нету. А у Набокова сплошь и рядом. Вот эти вот прозоиды, которые я заметил, мне напоминают начало «Дара». Помню, когда я первый раз прочитал «Дар», я приехал в миграции в Италии и Рим. Никакой Рим мне был не нужен, потому что я читал Набокова. Я наконец дорвался до него. И там была такая фраза. «Улица начиналась почтамтом и кончалась церковью, как эпистолярный роман». Но это гениальная фраза. И к ней уже трудно что-нибудь придумать другое, потому что она сама по себе
произведение, да.
Совершенно справедливо. И надо сказать, что Набоков сам прекрасно понимал все свои недостатки как поэта, и «Дар» наполовину посвящен самокритике, ведь там очень много рассуждений о поэзии. И, в частности, в чем беда поэзии автора, за которым стоит Набоков, естественно. Он пишет: «Излишнее доверие к слову, Автор пытается довести пародию до натуральности. Слишком богатый, слишком жадный, а муза прелестна бедностью, так говорит автор о себе. И мне кажется, что это приговор его стихам и, конечно, великая похвала его прозе. И именно вот эта поэтическая проза Набокова и составила эпоху в русской литературе.
Назаре, ты ее не буди, Назаре, она сладко так спит, утро движет у ней на груди, ярко пишет на ямках ланит. И подушка ее горяча, и горяч утомительный сон, и чернея сбегу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь поговорим о музыке. Вы знаете, в 16-м году много было разговоров о том, какие искусства лидирует в современной культуре. Я нашел замечательное письмо Ивана Аксенова, был такой искусствовед, переводчик, чрезвычайно образованный человек и ярый футурист, который писал, что сейчас, в 16-м году, происходит следующая триада. Сначала идет поэзия, потом живопись, и на последнем месте музыка. Вы согласны с этим?
Нет, я совершенно с этим не согласен. Я бы, наоборот, поменял все местами. История показала, что если мы посмотрим, какое место из вот этих вот искусств занимает русские на глобальном современном рынке, трудно даже сообразить, кто опережает. Это, кстати, интересная проблема.
Живопись.
Я никогда не думал.
Малевич опережает.
Русский авангард живописный, или же русская музыка в лице феноменальной тройки. Если даже говорить о тройке, если не о четверке. Стравинский, Прокофьев, Шостакович. Эти три автора в сумме, уверяю вас, занимают, львиную долю современного репертуара 20 века, исполняющегося. Львиную. А если мы к ним добавим, безусловно, чуждого им по духу во многом, и как бы их оппонента многолетнего Рахманинова, так это вообще может быть три четверти исполняемого репертуара. То есть Россия в музыке в 20 веке сейчас занимает доминантные позиции, в чем ей пытаются отказать немцы. Это очень интересно. Шенберг, который долгие годы, Арнольд Шенберг, занимал доминантные позиции вот в истории новой музыки, в истории музыки 20 века, он, когда он создавал додекафонную свою знаменитую систему, позиционировал ее как произведение тевтонского духа, которое навсегда отодвинет на задний план латинскую и славянскую культуры. То есть он сознательно ориентировался, как бы здесь, на торжество германской музыки.
Примерно так же,
и не получилось.
Примерно так же, как и Вагнер.
И не получилось. Веке. Как у Вагнера не получилось. Сейчас оказывается, вот в исторической перспективе, что русская музыка занимает совершенно феноменальные позиции. И, конечно же, русский авангард. Более того, я-то считаю, тут мы сейчас затрагиваем, конечно, тему, о которой можно говорить часами, что еще произойдет переоценка и советской живописи 20-х, 30-х, 40-х годов существенная, и что она имеет все шансы занять гораздо более весомое место в истории мировой живописи 20 века, чем это происходит сейчас.
Но об этом мы будем говорить, когда мы дойдем до этих годов, если мы до них доберемся. Так что же касается музыки? 16-й год
по музыкам. 16-й год для меня, имея в виду апрель, в котором мы отмечаем 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева, именно в этом году он закончил свою первую оперу «Игрок» по повести, или, как ее называл Достоевский, «Романчик» Достоевского. Он так называл «Романчик». А Манн, кстати, считал «Игрок» шедевром Достоевского, замечу я. Тут все вообще-то необычно в этом. Во-первых, молодой Прокофьев. Человек, который дальше от Достоевского, от фигуры Достоевского, от героев Достоевского, от атмосферы Достоевского, чем молодой Прокофьев, вообразить себе невозможно. Он был кровь с молоком, оптимист, чрезвычайно уравновешенный человек. Но как-то вот так вот сошлось, что свою первую оперу он решил писать по роману Достоевского. Случайности здесь не бывает. Мне очень смешно, скажем, сейчас читать там комментарии советского периода к «Игроку Достоевского», где говорится, что импульсом к написанию «Игрока Достоевского» послужило прочтенное им в Сибири эссе некого писателя об игре, понимаете?
Импульсом послужила необходимость отдавать карточные долги.
Ну, это бред.
Не карточные,
вот,
а те, которые
долги разыгрывали в рулетке. Это советская метода, которая до сих пор, причем это же формализм, на самом деле это советская метода, которая смыкается с формализмом, с новой критикой западной, то есть творчество автора – это одно, биография – это совершенно другое. И нас не должно интересовать, из какого слова растут стихи.
Нет, конечно.
С этим бредом мы продолжаем бороться до сегодняшнего момента и никак его никакими усилиями не искоренить.
«Игрок», это, конечно, очень автобиографическая книга Достоевского.
У Достоевского он автобиографичен в плане одержимости карточной игрой. Это же
рулеткой, скажем.
Да, но Достоевский был игрок. Он да. И карты, и игрок,
знаете, и все. Я ездил по местам, где играл Достоевский, и был в Висбадене, например, в казино. Вернее, я хотел побывать в этом казино, потому что именно там начинается роман. В общем, именно Рулетенбург, он вроде бы изобразил в Висбадене. Есть разные точки зрения, но есть такая. И я пришел в это казино, а меня не пустили, потому что у меня не было галстука. Я говорю, вы знаете, да я же не играть, я хотел посмотреть, здесь Достоевский описан. Говорит, мы знаем, что Достоевский описан, но если не играть, то тем более вам нечего здесь делать.
Вот так вот.
Так что я не оказался там. Эта книга, она ведь очень точно описывает игру. Вообще нигде никогда никто не написал ничего более подробного о азарте. Нет более страшной книги об азарте. И деньги, которые выведены там, играют огромную роль. Бродский написал очень интересно о том, что какую роль играет деньги для Достоевского. Он говорит, что это пятая стихия, да, деньги. Любопытно, сумма, которую в игроке выигрывает герой, называется сумма, это 220 тысяч франков. Трудно понять, что это на наши деньги, но можно понять таким образом. После того, когда он профукал все эти деньги, он устроился работать секретарем. Его годовой оклад был 220 рублей в год. Это значит, что он выиграл жалование за 272 года, я посчитал.
Ничего себе, но я хочу тут одну вещь добавить. И там же огромную роль еще играет вот эта несчастная любовь героя Алексея к женщине Полине. Да? И это тоже автобиографический момент. Ну, конечно, отображены мучения Достоевского в его отношениях с Полиной Сусловой, многолетние, которые отравляли ему вообще тоже всю жизнь. Поэтому не бывает никакого творчества, которое бы не имело бы автобиографического источника. И это знаменитое высказывание Пауля Хиндемита о том, что я писал траурную музыку в самые лучшие спокойные моменты в своей жизни, это ерунда, это отговорка, это софизм, потому что для того, чтобы выразить траурные эмоции, когда-то он должен был, может быть, не в тот самый момент, испытать эти траурные эмоции в связи с конкретным происшествием и переживанием в его жизни.
Соломон, а какую роль играет эта опера в творчестве Прокофьева?
Важнейшую. Во-первых, как я уже сказал, это его была первая опера.
Ему было всего 25 лет.
Опера про, вот вы говорите, да, рулетка, да. Сейчас я поясню, почему мне удобнее говорить карточная игра. Опера про игру, про азарт, карточный или рулеточный. Какая другая русская опера на этом всем держится?
Ну, конечно же, «Пиковая дама».
Чайковский, конечно. И для многих очень, скажем, особенно еще до революции, должен я сказать, Онегин еще не занимал того культового места в сознании такого среднего русского меломана, как сейчас. А среди знатоков, среди коннессеров, «Пиковая дама» как раз была на первом месте. Для Прокофьева, если он хотел сделать заявку, сразу же сильную заявку, поставить себя в центр, как говорится, на оперу, это должен был быть вызов по отношению к «Пиковой даме». И он это сделал. Он написал новую современную «Пиковую даму», которая была бы изложена остро драматичным экспрессионистским языком, тем, который, по мнению Прокофьева, вот, витал вокруг него. Герои должны были изъясняться вот на этом взвинченном истерическом музыкальном языке. И он написал вот такую оперу. Сам, между прочим, сделал либретто. Очень крепкую пьесу слепил. Эту пьесу можно ставить как пьесу по игроку, без музыки вообще, прокофьевской. Это очень нелегко сделать. И хотел эту оперу ставить в Мариинском театре, Императорском театре, не больше, не меньше, как Мерхольд, который в то время был тоже вообще это дикость теперь. Мерхольд, будущий этот авангардист, большевик в Крагах, там, и в Буденновке, руководитель Императорского театра. Но это было. И Мерхольд хотел ставить. И как вы думаете, почему не получилось? отказались. И певцы, и оркестранты. Они сказали, что они эту какофоническую музыку исполнять не будут.
А потому что что исполнялось в то время, в 16-м году? Я специально посмотрел репертуар. «Пиковая дама», о которой вы говорили. Кстати, это моя любимая опера Чайковского тоже. «Аида», «Богема». То есть мы получаем тот же репертуар, что идет и сегодня в «Метрополитен», скажем, да? А «Игроку» там места нет.
И в итоге эта опера оказалась одной из самых несчастливых по судьбе прокофьевских опер, потому что, значит, тогда в 16-м году поставить ее не удалось. Потом в 27-м, опять же, Мирхольд в том же самом уже советском Баянинском театре, который тогда назывался «Готовом», хотел опять поставить, тогда сорвал «Рапм». Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Ту постановку, потому что Прокофьев был эмигрант, ненавистный, и тоже модернист, и экспрессионист, и черт знает что, не позволили во второй раз. В итоге премьера состоялась в Брюсселе из всех городов в 29-м году. Прокофьев утверждал, что она пользуется успехом, два года не сходила со сцены. Ну, Прокофьев вообще-то не врал, в отличие от других мемуаристов многих. Наверное, так оно и было, но сам же Прокофьев сказал, что ее, эту оперу и вообще как все творчество Достоевского воспринимали, цитата, как «придурь славянской души». Так что, конечно же...
Похоже на нормальную реакцию, стандартную реакцию на русскую культуру.
Так что, конечно, нужно было ему дожидаться бы российской премьеры, которая наступила не раньше и не позже, как в 1974 году, представляете?
Когда Прокофьева давно уже не было на свете.
И мне повезло, я эту постановку в Большом театре увидел. Это один из самых запомнившихся мне в жизни оперных спектаклей. Был великий режиссер оперной 20 века Борис Александрович Покровский, с которым я имел счастье быть знаком, это сделал. Это было захватывающее зрелище. Музыка, которая увлекала вас какие-то совершенно невероятные без человеческой души, вы попадали в центр какого-то такого вихря на этом спектакле, и звучала эта музыка вот так. Это запись с того самого спектакля, с той самой постановки 1974 года в Большом театре. «Игрок» Прокофьева. Я
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. Ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ეთქოს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Blinding, baby, it's a blinding. I'm blinding for you.
you.